Все так, плюс.
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так, плюс». Приближаемся к финалу, получается, финалу всей истории Российской империи, но, конечно, не к финалу истории России, там еще много всего будет впереди, и даже не к финалу истории Романовых, потому что пока главный герой у нас жив, здоров и невредим, ждет своей участи в Тобольске. Петербургский историк Максим Кузахметов в нашей студии. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
Ну и, как всегда, в самом начале, по традиции, я напоминаю вам о том, что здесь происходит и что нужно сделать, чтобы оно происходило и дальше, чтобы все было только лучше и лучше. И вот так вот с каждым днем мы работали исключительно для вас. Эта программа выходит на сайте echofm.online. Она выходит в онлайн-приложении «Эхо» на Android и для Apple есть эти варианты. Ну и, конечно же, нам очень приятно, что вы, уважаемые зрители, слушатели, наша аудитория, делаете эту программу вместе с нами. Продолжайте делать ее вместе с нами дальше. Каким образом можно поучаствовать в создании программы, смотрите в ее описании. Имейте в виду, что нам важны все ваши донаты, то есть даже та сумма, которую вам не жалко потратить на газету или на, может быть, журнал исторический с иллюстрациями, между прочим. Присылайте ее нам, самые разные способы перевода там перечислены, в том числе даже можно просто на телефон положить. Вы полноправные соучастники этого проекта, делайте его вместе с вами, нас это очень радует. Ну и давайте начнем с краткого содержания предыдущих серий, как водится. Мы вплотную подошли уже к тому моменту, когда большевики, практически уже ни от кого не прячась, берут курс на вооруженный захват власти. Пока что еще рабочие там где-то у себя уже вооружились, готовятся. Пока еще у нас большевики обсуждают, каким образом они будут брать почту, телеграф, телефон и все, что положено брать в этих случаях. Но в стране продолжает работать на тот момент единственная законная власть. Это временное правительство. И вот как раз об этой работе хотелось бы сегодня поговорить.
Да, ситуация выглядит, может быть, даже абсурдно, потому что есть группа людей в Петрограде, которые, в общем-то, не скрывают, ведут подготовку своего вооруженного восстания, мятежа, переворота практически открыто. Об этом уже опубликован материал тех же большевиков, которые, видите ли, не согласны с тем, что надо непременно захватывать власть вооруженным путем, потому что есть другие способы, ведь большевики и подобрали датой для вооруженного мятежа своего день созыва Второго съезда Советов, где они имели, если не подавляющее большинство, ну, уже примерно половину участников, там было очевидно, что будут так или иначе большевики или кто-то из их союзников. Вот так вот, но тем не менее, подготовка идет открыто, Смольный штаб революции уже тогда получается. Только всем этим заведует в первую очередь Лев Троцкий, и во вторую очередь Лев Каменев, а вовсе не Ульянов Ленин, который туда пришел накануне всех событий в повязке, притворяясь человеком, который болен, в очках, там, ну, он мастер маскировки, вот в парике ли он тогда еще ходил, или уже без парика, расхрабрившись. Но не Ленин, конечно же, организовывал весь этот процесс. То есть это не то, чтобы оправдываю преступников, которые вооруженным путем захватили власть, а просто разъясняю. У нас за десятилетия советской власти сложилось столько мифов, что хотелось бы немного там подробнее на каких-то деталях остановиться, развеять, да, всю эту мифологию. Ну так вот, еще до 25 октября, ну я так по-старому стилю буду говорить, потому что 7 ноября.
Как да? Вы привыкли, да.
Да, такой тоже парадокс сразу же. Октябрьская революция отмечаем в ноябре. Ну по-старому стилю 25 октября. Потому что еще до знаменитого штурма Зимнего, тоже потом расскажем, не особо-то и штурм был, конечно же, большевики по распоряжению Троцкого пытались взять под контроль все, что могли. Я уже говорил в прошлой программе, мосты, например, они контролировали. Они контролировали полностью Петропавловскую крепость, где артиллерийские орудия, гарнизон, да и вообще готовая тюрьма, да еще и напротив Зимнего дворца находятся. Они очень серьезно контролировали корабли Балтийского флота, в частности, тоже знаменитый бренд, да, «Аврора», но не то, чтобы они специально попросили прислать корабль в Неву, он находился на ремонте. Это же Петербург, не секрет, да, морской город, до сих пор много судостроительных предприятий, причем до сих пор в самом центре города, что ненормально совершенно, а еще ненормально, что они до сих пор военные корабли делают, а не сухогрузы, да, и не танкеры. Ну так вот, «Аврора» просто случайно оказалась, а там тоже контролировали экипаж «Авроры» большевики. Ну так вот, но выглядело все это иногда немножко даже абсурдно, ведь Временное правительство тоже пыталось что-то предпринять. Например, контролировать телефонную станцию. Ее охраняли юнкера, а Троцкий присылает туда свой отряд. И вот по воспоминаниям современников, они вступают между собой в переговоры, большевики говорят, вот между прочим, нас 70 солдат, а вас сколько юнкеров? А нас вот 30. Ну да, лучше давайте тогда вот раз нас больше, такое вот немного абсурдное, да, но мы же не хотим все кровопролития. Мы возьмем под контроль телефонную станцию на всякий случай. Юнкера уходят, большевики берут телефонную станцию под контроль. Ну, по рассказам, они хотели и Временное правительство оставить без связи, чтобы там Керенский не отдавал ненужных распоряжений, но, судя по всему, кто-то мог позвонить, потому что тоже есть воспоминания, что телефоны звонили, но они точно отключили, например, генеральный штаб от телефонной связи. Ну и вот дальше эти процессы, телефон, телеграф, да, и почта, конечно же, были реализованы большевиками решительно и быстро. Хотя и большевиков тоже можно, ну не можно, а упрекали. Не было вот четкого такого расписанного, вот поминутного плана. Но так как времени их было полно, в принципе, власть мог захватить кто угодно. Просто Корнилову не дали захватить власть сами же члены Временного правительства, ну больше всех Керенский, как мы рассказывали, усердствовал. И не просто арестовал потом Корнилова как мятежника, а тем самым еще лишил себя поддержки, во всяком случае, генералитета армейского. На кого вообще собирался рассчитывать Керенский, непонятно. А тем временем большевики постепенно начинают брать под свой контроль редакции газет, которые так никто не охранял, это им потом пригодилось, чтобы свои редакции беречь и хранить, а чужие все закрыть скорее. Госбанк взяли под контроль. Ну, я уже рассказывал, Ленин вообще к этому относился чуть своеобразно, что сейчас напечатаем денег, сколько нам нужно будет, и заживем как следует. А потом гиперинфляция, разруха, удивительная, да, история. Но это я тоже рассказывал в прошлый раз, потому что до 25 октября большевики клеймили Временное правительство во всех смертных грехах, в том числе, что они ведут страну к голоду, к разрухе, к кровопролитию, поражению, и все это потом сами же блестяще реализовали, и цензуру, соответственно. Но большевики еще успели и в кресты заглянуть, освободить там последних арестованных, ну, своих, соответственно, соратников. И здесь вот Керенский, которому известно все это, поступают сведения из разных сторон, пытается, действительно пытается что-то предпринять. У него же есть, он же и есть верховный главнокомандующий, сам Керенский, как будто бы он должен отдавать распоряжение, чтобы в город прибыли верные части. Правда, до этого мы уже рассказывали Корнилову, авторитетному генералу, решительному, и то к ужасу к своему стало ясно, что таких частей нет. Нету никаких верных частей, это все миф. Ну, у Троцкого еще какие-то иллюзии, что вот где-то есть парники, какие-то там специальные батальоны, пока что он может рассчитывать на несколько сотен юнкеров, ну, то есть курсантов, да, военных училищ, которые действительно по приказу приходят к Зимнему дворцу. Правда, тоже все с недоразумениями. Это вот все характеризует подготовку тех людей, одних к атаке, других к защите. Например, юнкеров вызвали, какие-то из военных училищ откликнулись защищать законную власть. Но вот они, например, приходят, простояли час, два, три, ничего не происходит. Второй день, потом их же надо кормить. У них есть разные нужды, надо где-то спать, где, например. Эти вопросы никак не решаются, кто-то уходит, кто-то остается. Ну, то есть и непонятно вообще, кто может руководить этой обороной. Не нашлось человека, потому что курсантов, например, в сумме было несколько тысяч человек, и это была достаточно лояльная для власти опора потенциальная. Например, там хватало и разумных, и образованных людей, и дворян в том числе. Но никто не смог этим воспользоваться, курсанты.
Слушайте, у меня такое ощущение, вот когда вы рассказываете об этой истории, что на самом деле большевики про юнкеров просто забыли. Они сосредоточились на действующей армии, а вот к юнкерам никого не послали, поэтому как-то вне поля зрения это.
Ну там все поэтапно происходило, потому что вот большевики берут под контроль один узел в городе, другой, третий, а если ничего не происходит, так дальше все смелее и смелее действует. И все это спекуляции, не хотим кровопролития, засылают своих говорливых агитаторов лишний раз к солдатам. Вот так вот, такая тоже забавная тавтология. Командующий гарнизоном в Петрограде полковник по фамилии Полковников. И вот он откровенно говорит Керенскому, что есть крошечные силы, на которые вообще трудно опереться. Например, вот этот знаменитый женский батальон, тоже большевики очень его любили упоминать. Но это ничто по сравнению с тем, что в Петрограде находится около 200 тысяч вооруженных солдат, всех вместе, которые насквозь заагитированы не только большевиками, еще и анархистами, и меньшевиками, и положиться на них нельзя. Поэтому даже если всех, казалось бы, вместе юнкеров собрать, то это все равно будет пропорция там 1 к 100, например. Ну так вот, и тут вот опять все приходится, да, с мифологией бороться. Керенский, это уже, соответственно, раннее утро, 25 октября, уже понятно, что вот-вот из Смольного пойдут вооруженные люди разгонять или захватывать, или арестовывать временное правительство, Керенский мечется, и вот, как нам рассказывали, мне все детство, во всяком случае, что сбежал, переодевшись в женское платье. Очень популярный миф, сколько потом лет Керенский в эмиграции пытался от этого откреститься, ну кому там расскажешь из Америки, он покинул действительно Зимний дворец. Для чего? Как он был уверен, чтобы лично прибыть в штаб Северного фронта, который находился вроде бы не очень далеко, в Пскове, и там собрать верные части, найти с помощью командующего Северным фронтом и срочно вернуться с ними в Петроград для того, чтобы вот хотя бы защищать свою власть хотя бы таким образом. Но там все тоже, вот вся эта нелепость, как вот смеялись потом над временным правительством, это Керенский-то собрался. Только на чем ехать? Железная дорога под контролем у большевиков, хорошо на автомобиле, а нету автомобилей, и в шоферы перешли на сторону большевиков. И здесь вот произошло то, что тоже потом Керенского вменяли в вину, ему предоставило автомобиль американское посольство. Но выглядит это как? Ну и до сих пор с удовольствием, конечно же, получается, он, значит, действовал по указке из Вашингтона, вот как, ну, когда все так сходится, да, парадоксальным образом. Чуть более тоже неочевидная история, предупредил он все-таки членов Временного правительства или не предупредил, противоречивые тоже сведения, но, судя по всему, кому-то, может, и сказал, но явно не всем, потому что днем собираются на очередное совещание члены Временного правительства, а Керенского нет. Где он? Поехал вроде за подкреплением, связи с ним тоже нет никакой надежной, что делать? И все, ну это вот последнее, получается, заседание Временного правительства, и вроде бы тоже эти люди знают, что им угрожает опасность, что готовится вооруженный мятеж, на стороне мятежников тысячи солдат, но какая пропасть между вот этим правительством, которое клеймили большевики как буржуазное, никчемное, и вот тем царским, я уже рассказывал, потому что во время февраля Николай II остался практически вообще. Из министров они просто разбежались, попрятались по квартирам, из-под кровати их надо было потом вытаскивать. И эти люди, которые пришли на заседание, знают, что велика опасность, но между собой совещаются и решают, никуда уходить не будем. Вот если будет насилие, кровопролитие, пусть это останется на совести мятежников. А мы вот не хотим трусить, не хотим подавать никакого другого примера, и остаются, не сбегают из Зимнего дворца, хотя возможностей было там множество, там же и в Зимний дворец можно было прийти, уйти. Сами же с удивлением потом они рассказывали, юнкера не особо вмешиваются в этот процесс. Ну, в спальне тоже попало, получается, прийти, хотя там были предусмотрены пропуска. Просто у Ленина не было пропуска. Здесь также члены Временного правительства. Вроде у них есть какие-то пропуска, а на входе лишний раз они спрашивают. Да и вход много в Зимний дворец с разных сторон. Это же огромный комплекс, который примыкает еще здание Эрмитажа, все это между собой соединяется галереями. Так вот, ну, поэтапно, да, мифы разоблачаем. Нам-то рассказывали, что это буржуазное правительство, вот это значит, все сидят там какие-то богачи, которые эксплуатируют беспощадно пролетариат. Но и это неправда, потому что, например, министром юстиции был Павел Малентович, это адвокат. Какая не буржуазия? Более того, этот адвокат когда-то в суде защищал Льва Троцкого, например. Честный, порядочный человек, сравнительно известный, с репутацией вот такого защитника. Или министром презрения, то есть это, соответственно, по-современному называется социальных, да, вопросов, социальных проблем был Николай Кишкин, который врач, гуманист, да, кадет. Но при этом он и после революции, у всех этих людей потом незадачливая, несчастливая судьба, это же член Временного правительства, все, приговор, да, на всю жизнь. А то, что ты людей лечил, ничего против советской власти не замышлял, ну, кому ты будешь там в 30-е годы следователям НКВД доказывать. Просто получилось, что этот Кишкин, например, стал главой Временного правительства на время отсутствия Керенского. Но самое невероятное, что среди этого буржуазного, среди членов буржуазного Временного правительства был рабочий Кузьма Гвоздев, о котором мы уже раньше рассказывали. Он был министром труда. Ну, человек крестьянского происхождения, потом вот пролетарского, но не дворянин, и не адвокат, и не врач, а тоже член Временного правительства, коалиционного. Другое дело, что он был меньшевик. Ну, для большевиков это в последующем тоже уже, ну, приговор, да, фактически, что и Гвоздеву аукнулось. Его-то как раз не расстреляли, но продержали просто потом практически всю его следующую жизнь без конца под арестом, в концлагерях советских или в тюрьмах, без конца ему припоминаю. Ну, так вот. Здесь члены правительства еще, ну, тоже, у всех же были какие-то иллюзии, ну, хочется же верить, что вот-вот подойдут верные воинские части, разгонят эту всю вот солдатню. Тем более, что были уже прецеденты во время июльского выступления, как мы рассказывали, решительные действия небольшой группы вооруженных людей разогнали толпу и матросов, и солдат, те тоже вовсе не стремятся идти вот так вот под пули лезть. Нравится приходить, когда тебе никто не сопротивляется. Припнутым штыком, всех разгонять, да еще и пограбить всегда можно. Почему-то автомобилей нет. То, что также их солдаты могут угнать, на них покататься, это же весело и здорово. А вот лезть там под пули, это, знаете, уже никому не интересно. Ну и вот, тем не менее, большевики присылают в Зимний дворец парламентер фактически ультиматум, что ваше же правительство уже не существует, неизвергнуто, мы берем на себя власть, вот мы, вот большевики, так вот решили, потому что ваше правительство, оно вообще никчемное, непонятно, кого представляет. А мы представляем трудовой народ. Как вот красиво, да, всегда звучит. Более того, по городу уже и листовки расклеены, уже плакаты, что временного правительства больше нет. Но это никого не впечатляет. В этом хаосе революционном, ну, как потом справедливо говорили, тысячи горожан вообще не знали о том, что происходит, а жили своей вот обычной жизнью. Например, в тот же день кто-то идет в оперу, там все места заняты, Шаляпин поет. Как такое можно пропустить, если это Мариинский театр? Ну вот как обыватели всегда все обойдется, все образуется, как-нибудь само по себе все произойдет. Ну, не обошлось. Ну так вот, а днем еще в Смольном Троцкий, выступая, тоже говорит там соратникам, так все, временное правительство уже не свергнуто. Его вообще практически больше нет, метла революции смела все это никчемное. Ну, мы рассказывали, Троцкий-то пламенный оратор, решительный, смелый человек. Ну, тут и Ленин подоспел, правда, без него там все решается, но Ленин пытается включиться в процессы, правда, не готов идти во главе вооруженных отрядов, Ленин-то трусоватый, он потом в Смольном-то практически все время и отсиживался. А забегая вперед, напомним, что как только почувствовал опасность, что, может быть, немцы подойдут к Петрограду, тут же с легкостью умчался в Москву и станицу туда, с легкостью перенес. Ну так вот, но пока и Ленин выступает, но у него там одни и те же популистские речи, сейчас мы войну прекратим, землю помещика подберем, крестьянам раздадим. Ну солдатам, конечно, все это очень нравится. Солдаты, если они крестьяне и рабочие, это же все-таки пустые вообще сами по себе лозунги, но как хорошо звучат. Отберем фабрики у буржуазии и будем на эти доходы шиковать. Отберем помещиков землю, будем, значит, питаться хлебом от пуза, что все не так. Тем более, что помещиков земли уже оставалось очень мало в частном владении, но звучало красиво и безответственно совершенно. А в то же время, это вот мы все большевики, 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 но есть серьезная сила, эсеры, которые на всех выборах практически побеждали, брали большинство, и меньшевики, да еще и другие партии, у которых все равно есть свои сторонники. Ну, например, те же кадеты. Ну, кадетов уже все за силу не считают, но вот должен начаться второй съезд советов, там явно будет, если голосовать, да, вот какие-то вопросы принимать решения, есть меньшевики, есть эсеры, у большевиков. В итоге, в общем, собрались депутаты, их там больше 700 человек, до большевиков было только около 300. все равно, то есть при любом голосовании, ну, не очевидно, чтобы они смогли провести свое какое-то решение. Ну, в итоге, просто на радость большевиков, меньшевики просто отказались, но тоже забегая вперед немножко, уже рассказывая, меньшевики и эсеры покинули съезд советов, избавив большевиков от всяких мучений, ну и тут же большевики могли уже что угодно там провозглашать, просто все это трудно назвать хоть в какой-то степени законным. Так вот, а тем временем, к вечеру, Керенский добрался все-таки до Пскова в надежде там найти какие-нибудь верные воинские части, а ему там уже командующий фронтом, есть еще до сих пор командующий фронтом, фронт еще есть, да, до сих пор. Мы же рассказывали там, непонятно, каким образом он существует, потому что немцы продвигаются вперед настолько, насколько им нужно, просто у них у самих уже не хватает ресурсов контролировать такую огромную территорию, а в это время на Западном фронте, тоже обязательно мы расскажем, продолжаются вот эти вот жуткие мясорубки, и там надо держать боеспособные части. Так вот, в Пскове Керенский с ужасом узнает от командующего Черемисова, что он не может никого предоставить в помощь Керенскому. Нет никаких верных частей. Черемисов так откровенно и говорит, там вот сейчас кто за место вас в Петрограде остался? Кишкин. Так вот, вы не найдете никаких солдат, которые вдруг ни с того ни с сего поедут в Петроград защищать власть этого вашего Кишкина. Вот, мол, фамилия-то какая у него смешная. Хотя, еще повторюсь, там человек-то порядочный был. Ну, вот так вот ему все это аукнулось. А тем временем большевики же, прислав ультиматум, пригрозили, что если не подчинитесь нашим требованиям, то у нас под контролем крейсер «Аврора» находится в Неве, тогда просто он начнет расстреливать. Ваш Зимний дворец превратит в руины, если по-хорошему не сдадитесь. Это же здорово, издалека вести артиллерийский обстрел безопасно, из мощных орудий еще, из какой-то полевой артиллерии, а из корабельной. Но тут тоже вот опять с мифологией. Нам-то всегда представляется, что вот прямо вплыл в Неву крейсер «Аврора», встал напротив Зимнего дворца, навел туда орудие. Но это не так. Он находился...
Как, знаете, на картинках на этих все время прожекторы рисовали, которые...
Прожекторы могли светить со стороны Петропавловской крепости, а крейсер «Аврора» находился ниже по течению, с другой стороны моста. Теоретически мог стрелять в сторону Зимнего, но это было не так уж и просто. Но выстрелы прозвучали, хотя тоже до сих пор спорят историки, откуда все-таки выстрелы прозвучали. Потому что стрелять могли и из Петропавловской крепости, и явно стреляли. Только дело в том, что после первых же выстрелов, все-таки не из крейсера «Аврора», а из либо артиллерия была с Петропавловской крепости, либо большевики могли тоже подтянуть части с пушками свои со стороны арки главного штаба, ну, собственно, со стороны Дворцовой площади, которая вот самая узнаваемая, и пару раз там, что ж там, стоит взять да пальнуть в сторону Зимнего дворца. Это же гораздо, опять-таки, интереснее, чем идти в атаку, а там юнкера, если находятся, и будут отстреливаться из Зимнего дворца. Так вот, но напомню, на всякий случай, в Зимнем дворце, в числе прочего, находятся еще и госпиталь. В госпитале на лечении находятся раненые солдаты, в том числе и фронтовики, которых привезли с фронта. Получается, что среди раненых после вот этих выстрелов не члены Временного правительства, еще неизвестно же, это же огромный комплекс, где именно они заседают, а ранены осколками стекла, например, вот этого разбитого, раненые, простите опять за тавтологию. Ну, к счастью, не велось никакого продолжительного серьезного обстрела, потому что это вот как раз во время съезда советов уже стало известно, и там меньшевик влиятельный Мартов тут же требует от Троцкого отдать приказ о прекращении этого обстрела, потому что явно гибнут, во-первых, ни в чем не повинные люди, а во-вторых, это там уже, по-моему, кто-то Луначарскому говорил большевику, вот вы же вроде как за культуру, да, это же бывший министр большевистский, по сути, нарком, да, и что же, вы хотите в руины превратить шедевр Растрелли? Вы что, хотите превратить в пепелище коллекции картин, которые там находятся в Эрмитаже? Вообще, собственно говоря, что вы делаете? Ну, Троцкий, конечно, все это, он смеется, что у нас, знаете, не заговор какой-нибудь, это вы все как заговорщики, а у нас вот, мол, такое откровенное, открытое восстание, пусть там трепещет буржуазия. Ну вот как раз после этого, после такого поведения Троцкого, съезд и покинули. И меньшевики и эсеры, то, что невозможно разговаривать, невозможно поддерживать какой-то диалог с людьми, которые уже, не дождавшись никаких решений, ведут вооруженную борьбу в этом же самом городе, но еще и смеются своими политическими оппонентами. Там просто интересно, что среди большевиков же тоже не было особенного единства. Кто-то же тоже осуждал. Зачем идти на штурм РФС, на съезде, для обо всем договориться. Временное правительство ни на что и не влияет, мы и так все контролируем. Но еще более удивительно, что среди большевиков, вот мы все время говорим, да, вооруженные отряды, революционные матросы, да, там могли быть агитаторы. Но реального командира с опытом, тем более, что если солдаты, ну, они же хоть как-то обучены, они знают, могут выполнять какие-то команды. Стройся, ложись, там, заряжай. Кто будет эти команды им отдавать? И вот среди большевиков нашелся всего один бывший офицер, дезертир, какой-то удивительный тоже судьбы человек. Это Антонов Овсеенко Владимир. Ну вот он-то, наверное, более известен, да, чем член Временного правительства. Его именем потом назвали некоторые улицы, в том числе и в нашем с вами родном Санкт-Петербурге. Ну так вот, несмотря на то, что он еще будучи юнкером, да, вот курсантом военного училища, уже вступил в РСДРП, стал очень идейным большевиком, тем не менее училище он закончил, даже успел получить звание поручика, но потом почти вся его дальнейшая судьба – это аресты, ссылки, подпольная деятельность, но тем не менее по образованию офицер получил это свое офицерское образование, что вот большевикам пригодилось, потому что именно он и возглавил тех людей, которые должны были бы захватить Зимний дворец. Дело в том, что ну, подходишь к Зимнему дворцу, а там сколько бы ни было, ну, 500, может быть, юнкеров, которые все еще остаются, которые готовы отстреливаться. Приближаешься, а в тебя стреляют. И эти революционные рабочие, солдаты, матросы, ну, матросов там практически не было, в основном солдаты и рабочие, вовсе не хотят лезть под пули. Это им совершенно неинтересно. Ну и здесь вот Антонов Овсеенко и сыграл решающую роль, потому что мы опять-таки по фильмам, по картинам знаем, что вот побежали сотни революционных солдат и рабочих со стороны арки главного штаба к фасаду Зимнего дворца, обтекая Александрийскую колонну через всю эту площадь. В схватке разбили юнкеров, ворвались во дворец, но в большевистских фильмах довоенных там еще у них продолжается перестрелка прямо в Зимнем дворце. Но ничего этого не было. Там только несколько
человек. На самом деле, а давайте мы вот здесь тоже подвесим интригу, и как на самом деле мы расскажем после перерыва на новость. Потому что очень хочется, чтобы... Я по привычке назвал это новостями, там не новости. На самом деле, потому что очень хочется поддержать интригу здесь. Ведь мне кажется, что вот эти вот кадры, вот это вот представление о том, как все было, у современного поколения, во всяком случае, основаны на кино, на черно-белых вот этих кадрах, которые очень похожи на хронику.
Но кажется, что документальные, деле... а это художественные, да. И другого нету у нас пока что, кроме вот тех фильмов 20-30-х годов.
Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Далеко не уходите, мы вернемся через минуту.
Здравствуйте, друзья, и еще раз я хочу поблагодарить всех, кто смотрит наши программы, всех, кто ставит лайки, это действительно очень важно, потому что это помогает продвигать видео, но помимо прочего, я также прошу вас оставлять комментарии, рассказывать об этом видео своим друзьям и знакомым. Мы, я напоминаю, существуем благодаря вам, и на самом деле вот этот вот принцип утренней газеты действительно работает, работает очень хорошо. Мы же с вами покупали когда-то утреннюю газету, и я напоминаю, что 20-50 рублей, которые она стоит, это тоже вполне нормально. Нам действительно этих денег от вас вполне достаточно для того, чтобы продолжать существование, это получается. Спасибо всем, кто нам помогает, спасибо тем, кто пишет еще и комментарии, когда отправляет свои сообщения, потому что нам приятно это читать. И вы, кстати, в комментариях просто к этому видео можете написать, что бы вы хотели видеть на этом канале. Мы вот думаем о возрождении также итоговых информационных программ или, может быть, разворотов чисто с петербургскими аспектами. В общем, пишите, пожалуйста, посмотрите, чего вам не хватает, и мы будем продолжать работать, потому что мы сейчас поняли только одно. Благодаря вам мы становимся настоящим, ну, не очень подходящее слово, но тем не менее, народным медиа, народным YouTube-каналом, потому что вы нам помогаете, а мы можем поэтому работать, за что огромное спасибо. Там вот внизу написано все, как можно нам поддержать, нас поддержать, и даже на номер телефона можно скинуть, это работает. Еще раз спасибо и до встречи в наших эфирах. Пока.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин. Мы продолжаем вот прямо с того рокового момента на Дворцовой площади, то самое взятие Зимнего, вот это вот все. Я только еще раз напомню, что вы, уважаемые слушатели, делаете эту программу вместе с нами, поэтому не стесняйтесь помогать нам. Все способы в описании. Те деньги, которые вам не жалко потратить на ежедневную газету, вы вполне можете отправить нам, тем более, что мы гораздо лучше. Все способы, опять же, в описании программы. Ну, а мы возвращаемся на Дворцовую площадь.
Но это уже поздний вечер, соответственно, 25 октября, когда, это даже сложно назвать штурмом, попытка вот так вот сходу захватить Зимний дворец проваливается, солдаты не хотят идти просто так в атаку, когда в них стреляют. И здесь вот, конечно, решающую роль сыграл именно Антонов Овсеенко, который, во-первых, мог отдавать внятные приказы, и во главе небольшой группы людей, еще раз напомним, это огромный комплекс, в который можно войти с самых разных сторон, обнаружил, что со стороны Адмиралтейства, тогда, ну, там до сих пор есть сад, тогда он был обнесен решеткой, серьезной охраны нет, то есть можно было обходить издалека, по-разному Зимний дворец, и вот с той -то стороны и удалось ворваться внутрь, даже не то, что прорваться, войти внутрь Зимнего дворца. Те юнкера, которые находились на Дворцовой площади, никак этому воспрепятствовать не могли. И дальше опять происходят удивительные вещи, потому что, ну вот, вы вошли в Зимний дворец, да, с приказом арестовать временное правительство. Безобидное, еще раз напомним. А где оно? В этом огромном комплексе. И достаточно долго Антонов Овсеенко со своим отрядом бродит по Зимнему дворцу. Тут госпиталь, тут какие-то непонятные помещения. Пока он, в конце концов, где-то вот не нашел членов этого временного правительства. Ну, по пути там, конечно, уже, ну, как вот революционному солдату не выстрелить какой-нибудь портрет на стене, штыком его не проткнуть. Там, например, был личный кабинет Николая II, из которого в последующем собирались сделать музей. Я напомню, вообще-то уже провозглашена республика. Уже никто не называет Россию империей. Это вот еще в начале осени произошло. Но мы помним по большевистским фильмам, что, в числе прочего, там двухглавые орлы. Неправда. Тоже все эти символы самодержавия уже были демонтированы. И вот эти яркие кадры, когда матросы лезут на ворота с двуглавыми орлами, перелезают через них, гранаты кидают. Это все придумал Эйзенштейн с начала фильма 20-х годов. «Октябрь», по-моему, так и назывался, да? А потом Ром в своем фильме «Ленин в октябре», это уже в сталинские времена, еще раз воспроизвел. А чаще всего выдают чуть ли не за документальные кадры, как вот бегут тысячи людей к Зимнему дворцу, берут его штурмом. Это вообще кадры хроники с шоу такого постановочного, которое прошло в 1920 году. Действительно, собрали огромную массовку на 8 тысяч человек. Устроили такое революционное представление, штурм Зимнего, еще и сняли все это на кинокамеру, и с тех пор многие искренне считают, что это вроде как и есть документальные кадры, тем более вот по времени все более-менее подходит. Но это тоже, еще раз повторюсь, конечно, все кино художественное. Ну и тут, опять там, возвращаясь, да, к мифологии, потому что есть и картины, и в кино там показано, как эти ничтожные вот эти с какими-то своими очучками, члены временного правительства, трусоватые, сидят. На самом деле, еще раз повторюсь, люди не сбежали, не ушли, терпеливо ждали своей участи. Ну, революционной романтики все это звучит, которая тут временная слазь. Вот, мол, как мы можем здорово, да, так вот по-простонародному сказать, слазь, разогнать всю эту ужасную свору. Ну да, да, на Маяковского тут уже приходится ссылаться. Но эти люди говорят Антонов и Овсеенко, подчиняемся насилию, но это не значит, что мы согласны, что вы нас напугали, если вы пришли нас арестовать. Ну что ж, исполняйте. Действительно, члены Временного правительства арестованы. Дальше их ведут под конвоем. Это все уже середина ночи, 3 или 4 часа утра. Ведут их в Петропавловскую крепость, где они там и были оставлены под надежным уже присмотром. Опять-таки, никакой опасности они не представляли. Там не было ни одного человека, который готов был бы, как Корнилов, да, взять на себя ответственность и вести вооруженную борьбу. Корнилов-то тоже в то время арестован. Но по воспоминаниям, вот ведут их, например, через мост. Мосты тоже большевики контролируют. Ну, тоже мы рассказывали. Если бы были мосты разведены, это помогло бы, да, может, избежать какого-то откровенного мятежа, хотя Смольный на этой стороне Невы находится на левом берегу. Ну, неважно. В общем, ведут через мост, а там уже все эти матросы, моряки, рабочие, пролетарские солдаты говорят, а что мы вообще с ними церемонимся? Взять их, не буду всех, и побросать всю эту буржуазию. Хватало еще и Антонов Овсеенко, пока еще не такой людоед. Кстати, вот раз уж мы про него упомянули, его-то тоже расстреляли. В итоге, кто вот еще больше всех перебивал большевиков и сталинистов, как не товарищ Сталин или по его приказу, ну, то есть не лично, соответственно, да? Антонов Овсеенко тоже. Никакие революционные заслуги, выдающиеся вроде бы. Это ж он захватил Зимний дворец, ему в 1938 году не пригодились. Припомнили ему, что он Троцкого поддерживал, ну а в 30-е годы это уже все, готовый приговор. А тем не менее, по воспоминаниям современников, он же тоже ни в чем не каялся. А якобы вот когда уже его все на расстрел ведут, героя революции, Басова ведут, а он говорит, вы только там, если кто-то жив останется, передайте остальным, что я как был большевиком, так вот большевиком и остаюсь. А его ведут и расстреливают. И жену его заодно за то, что не донесла вовремя на своего мужа троцкиста. Вот она, благодарность новой власти. Ну, давайте там немножко про мифологию, потому что новых фильмов не снято, а два главных, «Октябрь» и «Ленин в октябре», снимались немножко в разное время. Если в 20-е годы, например, еще хоть как-то пытались соблюсти, там, правда, я уже сказал, я придумал сцену с тем, как на ворота лез двуглавыми орлами, но там хотя бы про то, что у руководства-то стоял. Ну, там Ленина надо было выпячивать, но Сталин, понятно, где-то там не на главных ролях. То когда фильмы 30-х годов «Ленин в октябре», там вообще получается, что Сталин все решения принимает, Ленин вокруг него бегает, там суетится, советуется, буквально так вот картавый, такой лысый. А что вот, Иосиф Виссарионович, пока уже идти на штурм Зимнего, и вот Сталин там с трубкой внутрь ходит, вокруг него кипит жизнь, и он отдает приказы. Ну так ведь парадокс в том, что а после 1953 года фильм-то не запретили, а просто пришлось его отредактировать и Сталина оттуда повынимать отовсюду, чтобы остальные все сцены остались, и этот фильм потом при советской власти в сокращенном в таком варианте много раз продолжали показывать про Ленина в октябре. Но вот в полной версии там гораздо все интереснее, если кто-то вот посмотрит, обещаю, яркое и незабываемое зрелище. Ну, кто-то, может быть, уже и смотрел. Ну и вся вот эта вот опять мифология получается и про Аврору, которая тоже, но там же не упоминали лишний раз, например, что имя Аврора вообще Николай II придумал для этого корабля, это было в его все компетенции. Ну до этого уже были корабли с таким названием, он вот подобрал имя богини утренней зари римской, а такой стал вот уникальный бренд. И корабль тогда был в 1917 году выкрашен в белый цвет, он же принимал участие в Цусимском драматическом сражении, но чудом вырвался и добрался до порта Манила, там его починили, вернулся в Петроград, ну, в Балтийское море, соответственно. Только почему-то не защищал родное отечество, у нас же война идет, там же вот-вот, сейчас тоже до этого доберемся, немцы будут продвигаться дальше, захватывать военно-морские базы российские, в том числе и на островах Балтийского моря, но нет, у матросов более важные дела, вот там вот в Неве, что тоже там драматическая судьба различных командиров «Авроры». Один из них погиб во время Цусимского сражения, другого сами матросы зверски убили в 1917 году, когда он отказался красный флаг поднимать. А в последний раз командира «Авроры» расстреляли уже в сталинские времена, в 1941 году, когда он разрешил морякам покинуть корабль, потому что с корабля сняли всю артиллерию, защищаться он не может, а это такая яркая мишень. Тогда он был не в Неве, насколько я понимаю. Тут же донесли паникерство и расстреляли. Поэтому быть командиром крейсера «Аврора» – незавидная судьба. А тем не менее, вот в Неве до сих пор стоит, но, правда, он уже не тот, какой был военный корабль. Там же внутри все переоборудовали, построив выставочные залы. Ну, вот такая отдельная достопримечательность. Ну, в общем, мы подходим, получается, к драматическому концу, потому что на этом, собственно, и кончилась последняя более-менее демократическая власть. Больше у власти порядочных людей с той поры до конца советской власти не находилось. То есть это были либо функционеры партийные, либо проходимцы, жулики. Я еще раз повторюсь, самым лучшим было первое временное правительство, но даже вот это коалиционное, о котором я сейчас говорю, даже в составе которого был пролетарий, и то эти люди были смелые, потому что не разбежались, не ушли, согласились на арест. Некоторые выжили на свою беду, чтобы потом быть расстрелянными уже в 30-е годы, в эпоху большого террора. Но вот этот гуманизм никак не пригодился. Здесь тоже можно, наверное, упомянуть и других деятелей, политиков, например, которые говорили так достаточно откровенно, что вот чего там не хватало в 17-м году, просто пулеметов, ну, там пролетариев говорили, потому что по-другому с ним ну никак нельзя было разговаривать, те надежды что-то им объяснить, как-то их увещевать, были бессмысленны. Там вот все, взять и поделить. Ну, кстати, тоже эпизод. Достаточно быстро революционные солдаты обнаружили большие запасы спиртного в Зимнем дворце, ну и потом ситуация же выходит из-под контроля. А там тоже до абсурда все доходило. Чтобы не конфликтовать со своими собственными отрядами, солдатам просто даже было обещано, что вот полагается вам, да, там какая-нибудь, ну, не наркомовская тогда, а еще вот какая-то там рюмка, чарка каждый день, чтобы вам не грустно было. Ну, кто ж от такой развеселой жизни-то откажется? Но, тем не менее, власть получилась, захватили большевики, захватили практически бескровно. Никто в Петрограде на том этапе особо ничего не заподозрил. Более того, как я уже говорил, и меньшевики, и эсеры считали, что все это ненадолго. Сейчас же большевики быстро докажут неспособность к реальному управлению. Все у них рассыплется. Ну и тогда можно будет, тем более у нас не за горами, у нас же выборы уже прошли, сейчас вот-вот соберется учредительное собрание, и мы большевиков поставим на место. Какие были иллюзии? Не получилось ничего. Кровопролитие такое большевики развернули, а потом еще раз, а потом без конца оно продолжалось.
Ну, надо сказать, там диспозиция, как я понимаю, была такая, что большевики практически ничем не рисковали. Даже если съезд Советов, которого они так ждали, выскажется против них, город же, войска контролирует то, соответственно, можно будет его с ним поступить так же, как потом поступили с учредительным собранием.
Ну и еще раз напомним, что всем этим заведовал только не Владимир Ильич Ленин, и уж тем более не Иосиф Виссарионович Сталин, который вообще был очень беспомощный оратор, агитатор, а ну, в первую очередь, конечно, вот Лев Троцкий, демон революции. Но кто ж ему потом с благодарностью-то на это, на все ответит? Это только Антонов Овсеенко пытался потом уже в 20-е годы за него вступаться, ну и Антонов Овсеенко никакие подвиги, которые он совершил для большевиков 25 октября 1917 года, не зачлись. Но давайте тогда покажем вот иллюстрации, там я еще немножко прокомментирую.
Да, у нас первый Николай Тишкин.
Ну это получается с отъездом Керенского практически глава временного правительства, это значит руководитель России, вот с такой вот, видите ли, смешной фамилией. Я еще раз напомню, что это врач, гуманист, противник кровопролития. Он остался, он не уехал в эмиграцию, он бедствовал, без конца его арестовывали как главу временного правительства. В конце концов, он умер в бедности, но хотя бы не был расстрелян в 1930 году, причем его пенсии успели лишить, хотя она ему полагалась как врачу. Уже в 21 году он изо всех сил пытался помочь, например, сделать какие-то комитеты голодающим. А большевики и над это смеялись, там составили смешную аббревиатуру из начала фамилии его и его соратников, и тоже в газетах клеймили. Не зачлось, в общем, ему ничего. И, ну вот мы вступимся, просто напомним, потому что человек-то неизвестный, нету нигде никакого упоминания, ни мемориальной доски никакой, ну хотя бы просто, что вот последний глава России при отъезде Керенского Ну, вот так вот несчастливо закончил свою судьбу в Москве в 30-м году. Потому что у других все сложилось еще более печально. Да, давайте
да,
следующий,
следующий номер. Вот он по фамилии Гвоздев. Человек очень-очень романтический портрет, надо сказать.
Это рабочий, это пролетарий, который находился среди членов Временного правительства и был, что вроде бы закономерно, министром труда. Может быть, не выдающимся администратором, но тоже не злодеем явно никаким. Как потом большевикам надо было объясняться, что, видите ли, среди членов Временного правительства рабочий был. Если упоминали, то только то, что он меньшевик. Ну и, соответственно, ну как с ним могли обходиться. Он прожил, кстати, достаточно длинную жизнь. Это все, начиная с 20-го года, бесконечные аресты, ссылки, концлагеря, освобождение, тут же новые аресты. Просто удивительно, что его не расстреляли, но по-новому каждый раз его арестовывали. И уже после смерти Сталина его еще 3 года держали в концлагере, как меньшевика, и только в 56-м году выпустили, потому что за ним не было никакой реальной вины. И вот только выйдя, там находился далеко, в Красноярском крае, ну и он вскоре после этого умер. Не добившись, получается, реабилитации, его реабилитировали только позднее. Пытался там письма писать, что за что меня-то, рабочего, за что ссылают. Ну и давайте там про уже репрессированных по-серьезному продолжим.
Да, Павел Малентович.
Человек, который Троцкого защищал когда-то в суде, но это понятно, что 30-е годы уже точно никак не пригодилось. Это в 17-м ему тоже не значит, что Троцкий знает, что вот же мой адвокат, а ничего, пусть тоже будет арестован. Это министр юстиции. Ну, конечно же, вот его-то в годы Большого террора он дожил. Ему было 70 лет уже в 1940 году, пока его там продержали в тюрьме, все, что могли, ему припомнили, участие во всяких антисоветских организациях. И в 70 лет он был безжалостно расстрелян. Но тоже вот интересно, там спорят еще специалисты по кино, вот в самой ранней экранизации, октябрь, да, 1917 года, то, что снимал Эйзенштейн, что там есть в кадрах члены Временного правительства, и вполне возможно, что он сам себя и играл, человек с бородкой. А может быть и в следующем фильме, во всяком случае, он точно был консультантом, потому что кто ж еще знал достоверно, где они находились, где они сидели. Там. Но это все воспоминания уже такие полу-немножко мифические, когда вот эта съемочная группа обсуждает, так, сейчас у нас Керенский, а какие Керенский носил ордена? И какой-то вот там человек с седой бородкой говорит, а Керенский орденов не носил, он носил только значок о высшем образовании, а вы кто? А я, между прочим, вот член того самого временного правительства, Павел Малентович. Ну и вот... И даже эти все консультации ему не зачлись, тоже безобидный человек, юрист вовсе, никакой там не белогвардеец. Но вот тем не менее, тоже безжалостно был расстрелян. Ну тогда и до большевиков, да, сейчас доберемся.
Дошли до большевика, да.
Вот он, Антонов Овсеенко, решительный человек.
Интеллигентный какой, прямо здесь,
ну,
на этом портрете.
Ну, раз в очках, то да, раз в очках, так уж, конечно, таких еще круглых. Ну, я уже сказал, несмотря на то, что он умудрился закончить офицерское училище и получить звание подпоручика, тем не менее, он толком-то не служил в армии, хотя его туда отправляли, а вел без конца свою агитационную подпольную борьбу, причем даже будучи офицером, тут же начинал агитировать и своих товарищей по званию, и солдат всех, соответственно, потом ссылки, потом побеги, потом аресты, потом где-то он выдавал себя за другого человека. Вот пришел его звездный час в 1917 году, а позднее он принимал активное участие потом в гражданской войне, тоже на высших командных должностях, был надежным соратником Льва Троцкого, а потом в 20-е годы, когда он попробовал за Троцкого вступаться, причем решительно, как смелый человек, и троньте Льва Давидовича, когда там уже Сталин вел свои интриги, да, пытаясь как можно дальше Троцкого отодвинуть, еще в 20-е годы, а потом уже выслать, ну, не смог спасти, соответственно, Антонов Овсеенко Троцкого от опалы. А в 30-е годы понятно, что ему все это тоже уже припомнили. И в конце 30-х годов он был расстрелян, как я уже упомянул, да и с женой. Все в придачу. Вот этот вот человек, который захватил Зимний дворец, арестовал Временное правительство, ничего ему и зачалось. С новой преступной властью. И все это мы, по большому счету, честно говоря, ну вот явно до сих пор все это людоедство, всю эту любовь к кровопролитию, к насилию бесконечному, получается, расклёбывает. Культ, да, вот, насилие, тем более воспетый. Еще раз напомним, что за десятилетие советской власти столько нарисовано картин красочных, да, столько представлений, спектаклей, что многие вот так все и воспринимают, как праздник такой, захват власти трудовым народом, а не кучкой.
А теперь у нас место действия.
Ну вот, собственно, Зимний дворец и сверху, да, с высоты птичьего полета, как это называется?
Да. Там
для тех, кто не живет в Петербурге, поясним, что это вид со стороны Невы. Видно, что дальше за Зимним дворцом та самая Дворцовая площадь, якобы по которой и бежали революционные матросы и солдаты на штурм. Матросов там вообще не было. А на самом деле, если смотреть вот сейчас на фотографию, смогли войти в Зимний дворец отряды под руководством Антона Вовсеенко. Это вот получается справа, со стороны Адмиралтейства. Входов тут много, вот там где-то они прорвались и стали уже...
Получается, с вашей стороны, вот если смотреть на то, как это в итоге размещено, вот мы по разные стороны от этой иллюстрации, вот получается, с вашей стороны они заходили вот откуда-то.
Ну, нам-то петербуржцам понятно, скажешь, там со стороны Адмиралтейства, но если кто-то вот не совсем понимает, то если смотреть на фотографию со стороны Невы, на фотографию Зимнего дворца, на Зимний дворец, то это вот с правой стороны оттуда они вошли, и видно, что это огромный комплекс, еще пришлось там побродить, попугать там несчастных медсестер и раненых. Где сейчас используется какая-нибудь резиденция путинская для того, чтобы раненые герои там проходили лечение? А вот при Николае II Кровавом, видите ли, Зимний дворец был отдан, ну, часть его помещений под госпиталь. Ну, так вот, и вот Зимний дворец вот стал последним, получается, зданием, где законная власть, ну, тоже припоминали бы, их же не выбрали, но, тем не менее, признанная власть, действовавшая, кстати, из согласия советов, просто пока в советах большинство было меньшевиков и эсеров, ну, вот теперь музей. Теперь там это уже никакая резиденция, к счастью, во многом сохранившаяся. Не расстреляли его из орудия Петропавловской крепости, не превратили в руины из орудия «Авроры». Из «Авроры», скорее всего, действительно был просто холостой выстрел. А если выстрел, ну, я повторяюсь, да, потому что какие-то снаряды долетели до Зимнего дворца, это все-таки либо со стороны Петропавловской крепости, что, скорее всего, ну, возможно, пытались выстрелить со стороны арки главного штаба. Ну, хорошо видно. Тоже удивительно, арка главного штаба, штаб. Офицеры до сих пор, там часть находится в ведении Министерства обороны, и никто ничем не помог, ничем не пригодился. Ну, видимо, и вот это последний день.
Была на фронтах.
Последний день республики, потому что пришедшие к власти большевики установили свою жесткую диктатуру, и если они называли это республикой, то это было точно такое же лицемерие, как в Северной Корее, которая тоже называется Корейская Народно-Демократическая Республика. А она никакая не народная, никакая не демократическая, и уж тем более никакая не республика. Поэтому все слова. Республика была при временном правительстве. А потом все это закончилось. Ну, дальше будем рассказывать, как уже большевики, не церемонясь, стали действовать и воплощать свои мечты о царстве труда и справедливости, погружая страну в кровавую бойню, в гражданской войны, хаос, разруху и обрекая на голод миллионы граждан бывшей империи.
Да, ну и, разумеется, о Романовых тоже вспомним, которые...
И про судьбу, про Романовых, который сыграл не последнюю роль, а вообще-то ведущую роль во всем том, что произошло.
Ну и под конец я еще раз напомню, что мы очень рады тому, что вы, уважаемая наша аудитория, делаете эту программу вместе с нами. Помогайте нам, как это сделать, смотрите в описании. Еще раз напомню, что там много разных способов, даже на телефон можете просто деньги кинуть. Любой сумме рады. Прощаемся с вами на этом. Максим Кузахметов, петербургский историк. Я Марк Нуждин. До следующей программы. Всего хорошего.
До свидания.